Правительство не очень разумно. Они не являются вкладом в урегулирование ситуации. Они усиливают напряженность, а это не то, в чем мы нуждаемся. Если что и нужно, так это ослабление напряженности.
Сказал Хавьер Солана. На Шри-Ланке произошел новый взрыв в пассажирском автобусе, второй за сегодняшний день, сообщается о 2 погибших и 20 раненых. Нападение совершено в центральной части страны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также и в интернете.
Выпуск новостей представил Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Перед началом экономического форума в Петербурге Дмитрий Медведев провел встречи с лидерами стран Содружества независимых государств. Специальный трибунал в Гуантанамо начал слушание по делу обвиняемых в организации теракта 11 сентября 2001 года. В Праге завершился фестиваль писателей. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа, главные политические события в России сегодня происходят в Петербурге, где открывается Международный экономический форум. Число его участников может достичь 8000. И основные темы – это глобализация рынка и национальные интересы, и также сугубо российские проблемы. И в рамках форума президент России Дмитрий Медведев проводит встречи со своими коллегами по странам СНГ, в том числе встречи с украинским президентом Виктором Ющенко и президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Из Петербурга передает наш корреспондент в этом городе Виктор Резунков.
Экономический форум торжественно откроется завтра, а сегодня главная тема – неформальный саммит СНГ в Стрельне, на котором Дмитрий Медведев встретится с президентами сразу нескольких государств, прежде всего с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом Украины Виктором Ющенко. Очень мало журналистов было аккредитовано на неформальный саммит. Зарубежных журналистов там, насколько мне известно, вообще практически нет. Это только так называемый верхний пул российских журналистов. Но я могу сказать только некоторые особенности этих встреч. Встреча президента Дмитрия Медведева с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, как считают многие эксперты, не будет иметь какого-то фундаментального значения. Все ожидают того, что на этой встрече будут расставлены некие акценты и установится, наконец, личная связь президентов. Любопытно отметить, что эта встреча проходит на фоне визита в Грузию и Абхазию представителей Евросоюза по вопросам единой внешней политики и безопасности Хавьера Соланы. Он только что встречался в четверг с Михаилом Саакашвили, а переговоры с Дмитрием Медведевым и президентом Грузии будут явно непростыми. Тоже также непростыми будут переговоры президента России с президентом Украины Виктором Ющенко. Им предстоит обсудить очень много тем. Это и судьба Черноморского российского флота, и подписание долгосрочного соглашения о сотрудничестве между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. А эти переговоры идут с конца мая и пока безуспешно. Это также возможность и последствия вступления Украины в НАТО и судьба российско-украинского договора, разорвать который на днях предложили депутаты Госдумы. Кстати, сегодня в пресс-службе Кабинета министров России подтвердили факт встречи позавчера премьер-министра Владимира Путина с руководителем украинской партии, партии регионов Виктором Януковичем. Это тоже весьма символично. Я бы хотел обратить внимание еще на один факт. Самого премьер-министра Владимира Путина, и это есть все основания предполагать, на форуме экономическом не будет. И, в принципе, с одной стороны, это традиция. Обычно, как это было в прошлые годы, премьер-министры не приезжали в Петербург на экономические форумы. А с другой стороны, эксперты отмечают, что это решение Владимира Путина политическое. Своим демонстративным неучастием в работе форума он придает еще больший вес и большую свободу президенту Дмитрию Медведеву. Активисты оппозиции в Петербурге к форуму, как и многие эксперты, считающие, что он носит декларативный, демонстративный характер, отнеслись индифферентно, несмотря, кстати, на то, что за питерскими активистами «Другой России» было в последние дни установлено наружное наблюдение.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. А вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» об истории проведения петербургских форумов и об их реальном значении для России обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Вопрос ему задавал Михаил Соленков.
Для развития Петербурга я оцениваю как близкую к нулю. Единственное, что лично меня радует, поскольку я живу на Васильевском острове в 10 минутах от того места, где будет проводиться форум, это то, что немножко благоустроили прилегающие территории, организовали пару скверов, в том числе на запущенных местах, подватали асфальт, то есть такое мелкое благоустройство.
Косметический ремонт.
Примерно. Что касается всего остального, то, понимаете, форумы проводятся с 1997 года, и они начинались как такая интересная дискуссионная площадка, где звучали разные идеи, где приглашалась оппозиция, где спорили, где критиковали президента и правительство. И, кстати, тогда не было таких ужасающих мер безопасности. Да, честно говоря, на моей памяти за все эти 11 лет не было никаких инцидентов, ни разу никто не покушался на участников форума. А в последние несколько лет, вот с тех пор, как губернатором стала Валентина Матвиенко, форум превратился в такое торжественное мероприятие, проводимое от имени Владимира Путина и Валентины Матвиенко в Петербурге. Замечательный период, когда у нас все красиво и очень приятно высоким гостям явиться в Петербург и послушать, как российское и питерское руководство рассказывает о своих замечательных успехах. С практической точки зрения все это не несет ничего, поскольку к форуму, хотя и приурочивается подписание ряда соглашений там о строительстве, скажем, очередного завода по сборке автомобилей в Петербурге, но ведь понятно, что соглашения эти готовятся не на форуме, все это длительный и сложный процесс, а здесь только ставится последняя точка под телекамерами. Когда мне говорят, что в город привлечены очередные миллиарды инвестиций, я понимаю, что форум к этому имеет на самом деле очень отдаленное отношение. А вот все эти неудобства, которые каждый раз испытывают жители, и когда проводятся форумы, и когда проводятся всевозможные саммиты, которые очень полюбив устраивает здесь Владимир Владимирович Путин, то жить в городе становится в некотором плане неуютно. Мне вот хотелось бы напомнить, что каждый раз, когда наша власть запрещает акции протеста, она ссылается на то, что это создаст неудобства для горожан. Но когда идет форум, то можно, видимо, на эти неудобства закрыть глаза.
Встречи, вот эти вот встречи, которые будут сегодня, как ожидается нового российского президента, с лидерами в первую очередь Украины и Грузии, обсуждение будущего Содружества независимых государств, на ваш взгляд, вот каких можно ожидать результатов?
Я бы каких-то сногсшибательных результатов и сенсаций бы не ждал. Скорее всего, отделываются какими-то общими фразами об укреплении сотрудничества между нашими государствами. Мне бы хотелось бы, чтобы отношения России из Грузии с Украиной бы кардинально изменились. Но у меня есть большие основания полагать, что пока еще не Дмитрий Медведев будет решать этот вопрос. Я думаю, что решать его пока еще будет Владимир Путин и окружающие его товарищи, которые, конечно, на данный момент сохраняют еще за собой власть в стране, а Медведев пока фигура больше представительская. Но, возможно, эта ситуация изменится к осени или к концу этого года.
Это было интервью с обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским, которое мой коллега Михаил Соленков записал несколько часов назад. В Москве 16 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия предупредила Украину, что с 1 января будущего года цены на газ для нее увеличатся почти вдвое. Об этом после встречи в Петербурге президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Кунцевский суд Москвы постановил закрыть оппозиционный сайт «Ингушетия.ру». Суд удовлетворил иск прокуратуры Ингушетии, утверждавший, что на сайте публиковались материалы экстремистского содержания. В России незаконные доходы чиновников-коррупционеров достигают трети государственного бюджета. Об этом заявил начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Василий Пискарев. Россия запросила у Китая информацию о возможной экологической угрозе в связи с аварией в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем. В этом заявил глава Министерства природы России Юрий Трутнев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обращаю ваше внимание, что итоговый выпуск нашей программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии своего коллегу Ефима Фиштейна с обзором публикаций в европейской прессе. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
С какой темы начнете ваш обзор сегодня?
Начнем, пожалуй, с темы, которая ближе нашим слушателям, чем абстрактные политические темы. Это продовольственный кризис в мире и, соответственно, продовольственный саммит, который в эти дни прошел в Мадриде. Я процитирую испанскую газету «El País», автор статьи Мигель Мора. «Полная фиаско», — пишет он, — «заключается в том, что 854 миллионам голодающих придется подождать, а пока к ним рискует присоединиться еще 100 миллионов. Международному сообществу и профильным организациям не удалось вчера преодолеть раскол и разрешить скандальную проблему голода. Саммит, созванный сельскохозяйственной и продовольственной организацией ООН, а в аббревиатуре он читается как ФАО, закрылся, не найдя структурного решения проблемы. А проблема эта стара, как сам человек. ФАО, в обязанности которой с 1945 года входит обеспечение продовольственной безопасности, потратила несколько миллионов евро на то, чтобы собрать представителей 183 стран. Результатом стала рахитичная декларация о намерениях, упускающие из виду глубинные проблемы. То есть общие слова «бороться за ликвидацию голода», «стремиться к справедливой торговле» и так далее. А результатов фактически никаких. Вот эта статья, которая вышла из-под пера Мигеля Мора и опубликована в газете «Аль Паис Испания». Британская газета «Индепендент» занимается другой темой. Наверное, Андрей, вы хотели спросить, нет ли статьи, посвященные, скажем, процессу над террористами.
Да, ну, я имею в виду, реагирует ли уже европейская пресса на этот процесс, ведь он начался буквально вчера.
Да, несомненно, есть статьи об этом. Вот, в частности, я процитирую статью из газеты «Индепендент». Ее автор Леонард Дойл описывает процесс и описывает так немножко как фарс. Судите сами по отрывку, который я приведу. Вчера, во время своего первого после задержания в пижаме, 5 лет назад, появления на публике, предполагаемый организатор терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед сообщил военному суду в Гуантанамо, что приветствовал бы смертную казнь в качестве приговора. Слушания временами превращались в фарс, когда этот функционер или активист Аль-Каиды начинал петь отрывки из Корана, останавливаясь, чтобы перевести их на английский, и возмущался судебным художником, который якобы нарисовал ему слишком большой нос. Он уволил своих адвокатов, назначенных военными, заявил, что сам себя будет защищать, поскольку он не может принять адвоката, который действует в соответствии со светским законом, а не с волей Божьей. Когда судья Ральф Колман сообщил ему, что ему грозит смертная казнь за организацию терактов, он заявил: «Да, это именно то, чего я хочу – стать мучеником. И я по воле Божьей обрету это через вас», – пишет британская газета «Индепендент».
Ну и традиционный вопрос, есть ли публикации интересные, как-то связанные с Россией?
Приведу одну из них, она о российско-грузинских отношениях. Разумеется, через призму абхазской проблемы, как же иначе. Об этом сегодня пишет Винсан Жове в статье «Абхазский котел», которую помещает парижская газета «Le Nouvel Observateur». Российские власти утверждают, что Грузия, являющаяся союзницей Америки в регионе, готовит военную операцию с целью вернуть эту территорию, принадлежащую грузинам, которую они не могут занять после соглашения 1994 года о прекращении огня. А Тбилиси, со своей стороны, утверждает, что именно Москва хочет просто-напросто аннексировать это сепаратистское территориальное образование. Кто прав, кто ошибается? Оба понемногу, утверждает автор Винсан Жове. Причина российско-грузинского кризиса – Абхазия. На бумаге имеет все атрибуты независимого государства. Здесь есть более или менее демократически избранный президент Сергей Багапш, бывший член коммунистической партии, кстати, и баскетболист сборной Грузии. Есть здесь правительство, парламент, государственное телевидение. В школах преподается абхазский язык со своим алфавитом. Но за фасадами и мифологией стоят факты. Сегодня Абхазия практически имеет все атрибуты Республики Российской Федерации. Расчеты производятся в рублях, операторы мобильной связи московские компании, банки московские, гостиницы восстановленные, а всего их восстановленных 6, остальные все в руинах, куплены российскими бизнесменами, морские курорты Абхазии, гордость Абхазии, принадлежат российской армии. И, естественно, у 80% населения российские паспорта. Старики кичатся тем, что с такими паспортами они получают российскую пенсию, которая в 3 раза выше абхазской. Это была французская газета «Le Nouvel Observateur».
Большое спасибо, Ефим. Ефим Фиштейн подготовил и представил обзор публикаций в европейской прессе. И сейчас подробнее о процессе в Гуантанамо. Впервые за 5 лет после ареста Халида Шейха Мухаммеда, который считается главным автором плана атак 11 сентября, журналисты услышали его голос. Заседание, проходящее в специально оборудованном закрытом для посторонних зале, транслировалось по внутреннему телевидению в комнату, где находятся журналисты. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Алан Давыдов.
Халид Шейх Мухаммед, считающийся одним из главарей Аль-Каиды и организатором терактов 11 сентября, вместе с четырьмя другими подозреваемыми предстал перед военным трибуналом в Гуантанамо. Эти пятеро обвиняются в убийстве 2973 человек, террористическом заговоре, нападении на гражданских лиц и угонах самолетов. Халид Шейх Мухаммед отказался от назначенного ему адвоката и отмахнулся от предупреждения судьи о возможности смертного приговора, заявив, что с радостью примет смерть как мученик. Мухаммед заявляет, что в тюрьме его подвергали методам допроса, граничащим с пыткой. Мухаммед признал свою причастность к организации не только терактов 11 сентября, но и трех десятков других терактов по всему миру. Трибунал, который судит Мухаммеда и его сообщников, был создан на основании специального закона, принятого Конгрессом для суда над иностранцами, подозреваемыми в терроризме. По словам юридического советника Управления военных комиссий генерала Тома Хартмана, трибунал отличается беспрецедентной объективностью. Судопроизводство будет исключительно честным. Обвиняемым доступны самые разнообразные способы защиты, точно такие же, как и для американских военнослужащих. Стандарты защиты для них выше тех, что применяются в международных военных трибуналах. Подсудимым предоставлено право на адвокатскую защиту. Они могут не отвечать на вопросы. Они могут ознакомиться с любой рассматриваемой уликой. У них есть права на вызов свидетеля и на очную ставку, на заявление в суде, на отвод судьи. Эта система судопроизводства, по сути, копия американской системы правосудия. Совершенно иного мнения о трибунале видный гражданский эксперт Джонатан Терли, профессор школы права Столичного университета имени Джорджа Вашингтона. Большинство специалистов по уголовной защите рассматривают этот процесс как своего рода фарс. Как и многие мои коллеги, я отказался вести дела лиц, содержащихся в Гуантанамо, потому что процессуальные нормы, выработанные администрацией Буша, сделали справедливый суд там практически невозможным. На мой взгляд, применяемые на нем нормы доказательств ниже всякой критики. Достоверность доказательств не гарантируется. Ряд свидетельств добыты у подозреваемых мерами физического принуждения, которые могут рассматриваться как пытки. Процесс является скорее попыткой администрации оправдать военные трибуналы, спешно приговорить на них кого-нибудь для демонстрации хоть каких-то достижений в расследовании терактов. Перед уходом из Белого дома президент Буш добьется лишь считанных приговоров, которые тут же будут опротестованы и, скорее всего, отменены. Халид Шейх Мухаммед, по словам представителей прокуратуры, наиболее ценный из захваченных членов Аль-Каиды. Обвинение пытается доказать, что он лично разрабатывал планы атак на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон. Эксперты не исключают, что заседания трибунала могут быть отменены, если Верховный суд, рассматривающий апелляцию адвокатов обвиняемых, сочтет, что легальные рамки трибуналов не гарантируют обеспечение прав подсудимых.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. В Праге только что завершился ставший уже традиционным международный фестиваль писателей. И в этом году он был посвящен событиям 1968 года в Чехословакии и СССР. В рамках фестиваля прошла дискуссия с участием нескольких известных русских поэтов. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
В беседе, посвященной России, принимали участие 5 человек из разных стран. Хорватская писательница Славенка Дракулич, британско-пакистанский писатель Тарик Али, немецкий поэт Гюнтер Кюнерт. Россию представляли поэты Елена Шварц и Игорь Померанцев, ведущие программы «Поверх барьеров» на Радио Свобода. Беседа, организованная газетой «Гардиан», задумывалась как обсуждение событий, произошедших в России в 1968 году. Наталья Горбаневская, которая тоже пришла на беседу, обратила внимание, что в то время страна называлась Советским Союзом, а не Россией. Организатор дискуссии и всего фестиваля Майкл Марш сказал, что с точки зрения исторического факта все правильно, но таким образом он хотел подчеркнуть трагедию этой страны, которая после революции потеряла собственное имя. Участники вспомнили о демонстрации на Красной площади, о вторжении войск в Чехословакию, но больше говорили о том, что они сами пережили в этот год. Какие события им запомнились лучше всего и какова была атмосфера в то время в их странах? О том, что в 1968 году происходило в России, вспоминает участница встречи поэтесса Елена Шварц.
Я прекрасно помню вот этот день, когда по радио сказали, что наши танки вошли в Прагу. В этот день мы с мамой катались по Северной Двине на пароходике старом-старом с огромным таким колесом. Назывался Николай Гоголь. И вот когда мы ехали по реке от Холмогор до Великого Устюга, по радио сказали вот об этом. Все слушали, вы даже на этом корабле, там у одной дамы была BBC. И она его тихо слушала в своей каюте. И мы с каким-то незнакомым человеком стояли там часами под окном. Под ее окном, как два стража. И мы даже не делились никакими репликами, а только обменивались взглядами. И это было страшным потрясением. И моя мама, которая, она была знаменитой завлит Большого драматического театра в Петербурге, в Ленинграде тогда, вот у Станогова. И она с театром гастролировала в Праге до этого. У нее было очень много друзей в Праге. И вот весь этот социализм с человеческим лицом, все это было ей очень близко. Ну и мне тоже, естественно. Мне, конечно, первая реакция, мне хотелось тоже выйти куда-нибудь на площадь и сказать, что долой, мы против. Но я никак не могла сойти с парохода. Когда я приехала, позвонила в Москву Наталье Горбаневской, с которой мы дружили уже тогда, и сказала ей, что замечательный поступок, что жалко, что меня не было в Москве в это время.
А эти события отразились на вашем творчестве?
Сама я как-то была вне политики. Ну, видела свою задачу, и тогда и сейчас, собственно, в совершенно другой области духовного знания, постижения каких-то тайн жизни, поисков новых путей в поэзии. Вот это меня гораздо больше волновало. У меня за всю жизнь, в общем, есть одно единственное стихотворение с политическим каким-то смыслом. А все остальные мои стихи далеки от политических. Сама атмосфера жизни, может быть, там передавалась. Это да. В моих маленьких поэмах, там «Черная Пасха», «Горбатый миг», там просто есть какое-то дыхание той жизни.
Но вместе с тем существовала цензура. Как чувствовал себя в то время поэт? Первым общественным признанием все-таки для вас стала премия Андрея Белого, премия самиздатского журнала. Вы получили свой премиальный рубль и огурец?
Я получила, кажется, в 79-м году. Ну и дали бутылку водки, по-моему, яблоко, не огурец, яблоко. И рубль. Тут же выпили эту водку. С крупой лиц это все происходило, награждение в какой-то квартире, какого-то художника, по-моему. И там были вот поэты, Витя Кривулин покойный, как бы главный человек, можно сказать, нашей подпольной культуры. Ну, как поэт я ощущала, прежде всего, невозможность публичного высказывания. То есть мои стихи, хотя они были лишены политического содержания, но они настолько отличались по форме, резко, и к тому же в них содержались какие-то религиозные мотивы, и различные богословские поиски отражались, истории, можно сказать, человеческой души, что было совершенно невозможно в те годы публично прочитать или напечатать. И, конечно, это угнетало. Было такое ощущение, будто говоришь в подушку. Хотя, на самом деле, теперь понимаешь, что тогда был огромный круг читателей. Вот был знаменитый самиздат. И в каком-то смысле, может быть, он был даже шире и лучше, чем сейчас, когда у меня напечатано много книг. Тем не менее, тогда, если было где-то чтение, то собиралась такая действительно живая, хорошая публика в огромном количестве.
Сказала в интервью «Радио Свобода» санкт-петербургская поэтесса Елена Шварц. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Московское время 16:30. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Россия предупредила Украину, что с 1 января 2009 года цены на газ для нее увеличатся почти вдвое. Кунцевский суд Москвы постановил закрыть оппозиционный сайт «Ингушетия.ру». Суд удовлетворил иск прокуратуры Ингушетии, утверждавшей, что на сайте публиковались материалы экстремистского содержания. В России незаконные доходы чиновников-коррупционеров достигают трети государственного бюджета, заявил начальник Главного управления процессуального контроля Следственного комитета Василий Пискарев. Россия запросила у Китая информацию о возможной экологической угрозе в связи с аварией в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем. Об этом заявил глава Минприроды России Юрий Трутнев. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко и группа специалистов-эпидемиологов из Москвы прибыли в Абакан, где от вспышки предположительно энтеровирусной инфекции умерли двое детей. В Челябинской области уволены 11 сотрудников исправительной колонии, в которой после драки с конвоирами скончались четверо осужденных. По данным Интерфакса, на таком решении настояла Генпрокуратура России. Один из лидеров Европейского Союза Хавьер Солано встречается в Сухуми с президентом непризнанной республики Абхазия Сергеем Багапшем. Обсуждаются вопросы урегулирования грузино-абхазского конфликта. Солано заявил, что Евросоюз намерен активнее содействовать возобновлению переговоров между конфликтующими сторонами. В Верховной Раде Украины объявлено о выходе из состава парламентского большинства двух депутатов, что может привести к прекращению деятельности правящей коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины» народной самообороны. На Шри-Ланке произошел новый взрыв в пассажирском автобусе. Второй за сегодняшний день, сообщается о двух погибших и 20 раненых. Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Друзья и поклонники проводили в последний путь кутюрье Ива Сен-Лорана. Сотни людей собрались в Париже возле церкви Сен-Рош, которую называют церковью художников. Среди тех, кто пришел на траурную церемонию, были президент Франции Николя Саркози с супругой, дизайнеры Кензо Такада, Юбер де Живанши, Вивьен Вествуд, Жан-Поль Готье и Кристиан Лукруа, вдова последнего шаха Ирана Фара Диба, философ Бернар Анри Леви и актриса Катрин Денюв. Партнера Сен-Лорана Пьер Берже сказал, что его модели повлияли на то, как одевается весь мир, и теперь можно увидеть этот стиль на любой улице любого города. Прах Ива Сен-Лорана, скончавшегося на 72-м году жизни, будет покоиться в саду его виллы в Марокко. В Мадриде открылся ежегодный международный фестиваль фотографии «Фото Испания». Главная тема 70 выставок этого года – пространство. Критики отмечают панорамные снимки Флориана Майера Айхена, мрачные индустриальные сцены Николя де Котта и сады, снятые Игнаси Абалли. В рамках фестиваля пройдут ретроспективы фоторабот Юджина Смита и Билла Бранта. Выставки устраиваются не только в Мадриде, но и в других городах Испании, а также в столице Португалии – Лиссабоне. Фестиваль «Фото Испания» проводится в 11-й раз. В прошлом году его посетили более 600 тысяч зрителей. Лондонская национальная галерея и Йоркский художественный музей развесили точные копии шедевров из своих коллекций на домах в исторической части города Йорка. Водонепроницаемые копии 49 работ знаменитых художников изготовлены при помощи новейших печатных технологий. Они так похожи на подлинные полотна, что некоторые прохожие решили, что картины похищены из музея, и сообщили об этом в полицию. Выставка «Под открытым небом» продлится в Йорке 2 недели. В прошлом году подобная акция прошла в Лондоне. Издательство HarperCollins подало в суд на Викторию Готти, журналистку и дочь покойного Джона Готти, главаря мафиозной семьи из клана Гамбино. Издательство обвиняет ее в нарушении контракта. В 2005 году Виктория Готти обязалась написать мемуары и получила аванс $70 000. Она дважды представляла наброски книги, но они не устраивали издательство. Последовавшее требование вернуть аванс Готти не выполнила. Прежде она уже написала несколько книг и снялась в телешоу о своей семье. На аукционе в Нью-Йорке за $1 900 000 продана редчайшая серия бразильских марок. Выпущенная в 1843 году, она объединяет две марки «Бычий глаз» стоимостью в 30 рейсов с одной маркой за 60. Имя покупателя не называется. Представитель аукционного дома «Сигель» сообщил, что общая стоимость коллекции редких южноамериканских марок, выставленных на продажу, превышает $5 000 000.
Панораму культурных событий представил Дмитрий Волчек. Продолжим культурную тему. В Фонде народных художественных промыслов России открылась персональная выставка Александра Поверина, художника, известного тем, что ему удалось возродить древнюю технологию производства так называемой чернолощеной керамики, рассказывает Лиля Пальвелева.
У чернолощеной керамики благородная матовая поверхность и лаконичные формы. Поскольку изделия обжигаются без доступа кислорода, в силу определенных химических процессов черепок весь насквозь, а не только снаружи, становится черным и особенно прочным. Чернолощеную керамику изготавливали этруски. Археологи находят ее и в славянских захоронениях. Александру Поверину удалось воссоздать трудоемкий производственный процесс. И вот вопрос автору.
Здесь у вас есть древнерусские образцы. Вы их буквально воспроизводите или вы отталкиваетесь от старинных вещей, создаете какие-то фантазии на эту тему?
Я сейчас уже больше отталкиваюсь, хотя было время, когда я просто копировал. И у меня дома есть несколько предметов, которые просто точная копия сосудов 17 века, которые я видел и держал в руках в историческом музее. До ремонта там вся керамика была сложена в ящики. Мы с работниками музея ящики растаскивали, чтобы найти чернолощеную керамику 17 века. Тогда я делал по просьбе музея копию. Потом я делал копии этрусских ваз для Пушкинского музея. Это чисто утилитарная задача. Тем более, что я могу сделать копию не только по форме, но и по технологии, что очень важно. И они сказали вот в Пушкинском музее, что впервые они видят чернолощеную вазу, этрусскую. То есть ее практически не отличить от той, которая у них стоит. А сейчас на базе вот этих традиционных форм я уже начинаю их развивать. Керамика у нас в развитии стояла с конца 20-х годов по конец 20 века, почти 70 лет. У нас не было гончаров, гончарное искусство не развивалось. Даже Строгановское училище промышленное не готовит гончаров. Они к гончарному кругу даже не подходят. Они все делают вручную, не лепят. Кусники, сосуды, кувшины, но лепят. Это во время неолита лепили. А потом появился гончарный круг, который гораздо проще на нем выкрутить. И красивее все получается. Поэтому вот этот квасник, это уже, можно сказать, авторская работа. Потому что в основе бублик это традиционно. А вот такие носики и такое горлышко, и такая ручка, это уже мои фантазии.
По поводу этих квасников. Для чего с утилитарной точки зрения нужна была такая форма, что посередине дырка?
Есть много версий. Искусствоведы говорят, что туда клали лед, завернутый в тряпку, и он охлаждал внутри. Но я попробовал класть лед. Это очень непрактично. Он тает, течет на стол. Так что я думаю, этот бублик просто помогал быстрее остудить жидкость.
Скульптурные работы Поверина с его гончарными вещами роднит только материал. Быть может, самый виртуозный по исполнению экспонат выставки – модель «Царь пушки». Трудно поверить, но и она, и три ядра рядом, не из чугуна. Это глина, превращенная в чернолощеную керамику. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Рубрика «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Коблин.
Накануне дня рождения Пушкина в сетевом издании «Газета.ру» появился редакционный комментарий, посвященный русскому языку, языку Пушкина. Статья называется «Великий и мягкий русский язык» и посвящена способам продвижения русского языка и российской культуры за границей. Пропаганда своей культуры в других странах – обычная политика многих государств, и проводится она не только в интересах самой культуры, но и для улучшения имиджа страны за границей и привлечения к ней симпатий. В комментарии «Газеты.ру» читаем.
Когда на парламентских слушаниях о проблемах сохранения, применения и развития русского языка за рубежом глава Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский требует принять закон об ограничении доступа в Россию иностранных рабочих, не владеющих русским языком, это, к сожалению, звучит весьма характерно. По мнению депутата, такой закон мог бы подтолкнуть руководителей государств Содружества к созданию максимальных возможностей для изучения русского языка в своих странах. Наивность депутат от ЛДПР, очевидно, не страдает, а потому понимает, что у президента, к примеру, Таджикистана, в расписании не найдется и 5 минут для организации языковых курсов для своих соотечественников, отправляющихся на заработки в Россию.
Фантастичность подобного рода требований, считает газета.ру, продиктована общим тоном российского государственного разговора на эту тему.
Тон, которым в России привыкли разговаривать о судьбах русского языка за рубежом, тон агрессивного лузера.
Впрочем, от того, каким тоном ведется разговор об этой проблеме, не снимает самой проблемы. Эта проблема существует и в странах с многочисленным русскоязычным населением, и в государствах, не имеющих общего исторического прошлого с Россией. Более того, продвижение национального языка и культуры за рубежом включает и вполне очевидные политические цели.
Зарубежные образовательные программы Великобритании, Германии или Франции в значительной мере являются инструментами их культурной экспансии, а следовательно и продвижения национальных интересов.
Такого рода политику часто называют «мягким влиянием». Этот термин приписывают американскому политологу Джозефу Наю.
Внешнеполитические интересы с успехом можно продвигать, распространяя представления о привлекательности собственного общества, в том числе с помощью культурных, информационных и образовательных программ. Именно поэтому российские власти, взявшись за борьбу, если угодно, с низкопоклонством перед Западом, избрали одной из своих мишеней Британский совет. И именно поэтому программа изучения русского языка за рубежом находится прежде всего в компетенции Министерства иностранных дел, а не Института русского языка или Министерства образования.
Впрочем, политикой ни язык, ни культура не исчерпываются, считает редакция газеты «Ру». С другой стороны, сколь бы привлекательным ни была чья-то культура и сколь бы интересен ни был какой-то язык, если сама страна, где живут носители этих языка и культуры, отталкивает иностранцев, ничто не поможет. Так что продвижение национальных культур и языков следует начинать изнутри, так сказать, себя.
Для действенного использования мягкой силы жизненно важно, чтобы внутренние стандарты, по которым в этом государстве строится общество, обладали той самой привлекательностью, которая подталкивает объект воздействия к низкопоклонству. А с этим Россия испытывает серьезные проблемы.
Это мнение журналистов газеты «Ру». А вот что думает о государственной политике продвижения русских языка и культуры специалист. Дмитрий Бак, филолог, проректор Российского государственного гуманитарного университета.
В современном мире проблема продвижения того или иного языка неизбежно связана с продвижением культуры, экономики, жизненного уклада и так далее. Так уж случилось, что английский язык – это язык компьютера, поэтому прямо продвигать русский или немецкий язык – это довольно трудная задача. Нужно переводить на иные языки российские образовательные программы, нужно переводить на иные языки описание российских прорывных технологий, и только после этого или наряду с этим и произойдет уже как бы само собой продвижение русского языка. Это, конечно, не исключает создание в мире сети институтов, связанных с обучением русскому языку, что уже во многом и делается. И мы знаем очень впечатляющие примеры и Гёте-институт, и в последние годы института Конфуция. Конечно, необходимы крупные государственные ассигнования на продвижение русского языка как такового, но еще и еще раз повторю, только в тесной взаимосвязи с технологиями, с культурными устоями, с образованием и так далее.
И еще один профессиональный вопрос Дмитрию Баку. Как так оказалось, что в стране с великой культурой и с одним из самых распространенных языков не могут создать удовлетворительных учебников по этому языку для обучения иностранцев?
Существует значительная практика и очень большой опыт обучения иностранцев русскому языку в России. Есть даже такая дисциплина РКИ, русский язык как иностранный. Существует мощный факультет в МГУ под этим названием. Но не все еще понимают глобальную и существеннейшую разницу между курсами русского языка в России, для тех, кто приезжает в Россию, и распространением русского языка за пределами страны. Вот эта разница неосознанна, и именно она ведет к той страшной диспропорции между учебными пособиями, ориентированными на внутренний рынок, и теми учебниками, по которым ведется преподавание за рубежом. То, что работает внутри страны, то совершенно не работает, когда очень много усилий приходится затратить, это самое главное, для того, чтобы привлечь людей во Франции, в Бельгии, в Испании или в других странах, в аудиторию, где изучают русский язык. Это совсем иная задача, нежели та, которая возникает в другой ситуации, когда в России уже приехали некие люди, они готовы изучать русский язык, они заплатили деньги, и тогда учебники нужны совершенно иные. Я думаю, что эта проблема должна быть осознана и на уровне ведущих институций. Это, например, Институт русского языка имени Пушкина, который в Москве многие годы работает, и на уровне Московского государственного университета имени Ломоносова, на уровне Росрубежцентра, ну и на правительственном уровне, наконец, тоже.
Так считает историк русской литературы, проректор РГГУ Дмитрий Бак. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия предупредила Украину, что с 1 января 2009 года цены на газ для нее увеличатся почти вдвое. Кунцевский суд Москвы постановил закрыть оппозиционный сайт «Ингушетия.ру». В России незаконные доходы чиновников-коррупционеров достигают трети государственного бюджета, заявил начальник Главного управления процессуального контроля Василий Пискарев. Россия запросила у Китая информацию о возможной экологической угрозе в связи с аварией в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко и группа специалистов-эпидемиологов из Москвы прибыли в Абакан, где от вспышки предположительно энтеровирусной инфекции недавно умерли двое детей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах «Свободы» ведет Иван Трефилов.
Центральный банк России не исключает дальнейшего повышения норм резервирования в случае продолжения притока капитала в страну, заявил заместитель председателя банка Константин Корищенко. С 1 июля норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед частными лицами в российской валюте будет увеличен с 4,5% до 5%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 5,5% до 7%. По всем остальным обязательствам норматив будет повышен с 5% до 5,5%. Это уже третье повышение нормативов обязательных резервов с начала года. Нынешний действует с 1 марта. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Высокая инфляция, что это означает? Это означает повышенный уровень процентных ставок на внутреннем рынке в том числе. Это усложняет возможности частного сектора занимать деньги путем выпуска, допустим, корпоративных облигаций или занимая у банков. Вот это вот повышение инфляции за счет накачивания бюджетных денег, оно ухудшает условия конкуренции. Деньги, которые госкомпания, госкорпорации получают из бюджета, они как бы бесплатные, но в результате это повышает стоимость заимствований для частного сектора.
Россия впервые приняла участие в заседании Совета Организации экономического сотрудничества и развития в качестве официального кандидата на вступление. В декабре 2007 года Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее экономически развитых государств мира, объявила о начале переговоров о присоединении к ней России и еще 4 стран – Израиля, Словении, Чили и Эстонии. Такие переговоры, согласно действующим правилам, проходят отдельно между комитетами организации и каждым из государств-кандидатов. В России 6 июня полностью прекращаются биржевые торги акциями холдинга РАО ЕС России. Это происходит в соответствии с планом реорганизации, предусматривающим ликвидацию компании в ее нынешнем виде уже с 1 июля текущего года. Таким образом, в России в целом будет завершен процесс реформирования электроэнергетики, главным достижением которого глава холдинга Анатолий Чубайс считает привлечение в отрасль крупных инвестиций.
Очень важная вещь, которую я хотел еще раз повторить, что 6 июня – это последний день торгов акциями РАО ЕС, и биржевых, и внебиржевых. Мы еще раз обращаемся к нашим акционерам с просьбой после 6 июня не осуществлять операции, очень высок риск каких-то недружественных действий. А лучше всего дождаться, собственно, реорганизации. В июле акции целевых компаний автоматически попадут на счета депозитарных наших акционеров, ну и тогда уже можно проводить с ними любые операции.
Компания Nord Stream, оператор газопровода, который планируется проложить по дну Балтийского моря из России до северного побережья Германии, перенесла начало строительства его подводной части с 2009 на первый квартал 2010 года. В этом проекте участвует российский «Газпром», которому принадлежит 51% акций, германские концерны «Е.ОН» и «БАСФ», а также голландская компания «Газюни». Вместе с тем сроки начала поставок газа, 2011 год, оставлены без изменений. Согласно экспертным оценкам, к 2015 году газопровод Nord Stream позволит обеспечить примерно 25% потребностей стран Европейского Союза в дополнительном импорте природного газа. Основной ресурсной базой для заполнения нового газопровода в перспективе станет Штокмановское газоконденсатное месторождение, разработкой которого также займется российский «Газпром». Об этом председатель правления концерна Алексей Миллер.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать «Газпром». 100% запасов Штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей привлечены авторитетные международные компании.
Газопровод Nord Stream станет первым экспортным маршрутом, который позволит России напрямую поставлять природный газ европейским потребителям, минуя транзитные страны. Таким образом, реализация этого проекта, как и строительство газопровода «Южный поток», позволит сократить риски, существующие на этом рынке сегодня, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины. Соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
Руководитель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише допускает возможность повышения базовой процентной ставки по кредитам для 15 стран еврозоны на очередном заседании банка 3 июля. Минувший четверг эта ставка была сохранена на прежнем уровне – 4%. Последний раз банк менял ставку в июле 2007 года, когда она была повышена с 3,75%. Курс доллара на сегодня – 23 рубля 81 копейка. На завтра 23,68. Евро сегодня стоит 36 рублей 77 копеек. Курс на субботу 36,92. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Дании и посвящена она скандинавскому, а точнее датскому дизайну. Наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с лектором датской архитектурной школы в Орхусе профессором Томасом Диксоном.
Начну наш разговор с несколько необычного вопроса. Существует ли сегодня само понятие «датский дизайн»? Некоторые искусствоведы отрицают это. Они говорят, да, разумеется, есть вещи, созданные в Дании руками датских мастеров, но в эпоху глобализации говорить о чисто датском дизайне уже не приходится. Думаю, это не совсем верно. Выезжая за пределы Дании, мы сразу отмечаем это визуально, по изменившейся графике указателей, дизайну гостиничных вывесок, цвету дорожной разметки и так далее. С другой стороны, доля истины в подобных рассуждениях есть. Такие всемирно известные фирмы, как Bang & Olufsen или Lego, в составе которых трудится немало иностранных дизайнеров, стали мировыми брендами и позиционируют себя отнюдь не как представители датского стиля. Многие даже не имеют понятия, что Bang & Olufsen – это датская фирма, считая ее немецкой или английской компанией. Как в таком случае определить различие между скандинавским дизайном в целом и его национальными составляющими? Культурно и исторически скандинавские страны тесно связаны друг с другом. Естественно, что у них сложился и во многом общий дизайнерский язык. Образцов норвежского дизайна немного, так что тон в основном задают датская и шведская школы. Финны тоже весьма прославлены по части дизайна, однако Финляндию традиционно Скандинавией не считают. Национальные различия есть, но они заметны лишь глазу коренного скандинава. Что же до скандинавского стиля в целом, то его характерной чертой является тщательная ручная обработка исходного материала. Широко применяются натуральные материалы в своем естественном виде. Так, дерево обычно не красит и не лакирует. Керамику не покрывают глазурью полностью, используют шерсть натуральной расцветки. Линии и формы готового продукта чистые, используемые элементы декора единичны. Классический пример датского дизайна – стул Рунде, созданный в 1949 году Хансом Вегнером. Поначалу спинка его была обтянутой, чтобы замаскировать места соединений. Однако позже было найдено решение в истинно датском ключе. Мы не прячем от глаз конструкцию, но делаем ее, насколько возможно, красивой. Этот стул, кстати говоря, использовался в оформлении интерьера студии во время предвыборной телевизионной дуэли между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном. Элегантная датская мебель настолько восхитила американскую аудиторию, что работу Вегнера в Штатах стали именовать просто «стул». Именно так, с большой буквы. Что обусловило появление датского стиля в мировом дизайне? Модернистский стиль развивался в Дании еще в начале 20 века. Однако с окончанием Второй мировой войны датчане получили выход на мировые рынки и в первую очередь на потребительский рынок США. Рабочая сила в Дании была весьма дешевой, а послевоенная датская экономика нуждалась в твердой валюте – американском долларе. Создавшиеся условия и способствовали развитию производства эксклюзивной мебели из дорогих сортов дерева, экспортируемой в Америку и Англию. Фирменные черты нового стиля – лаконичность форм и широкое использование древесины – были обусловлены еще и нехваткой ресурсов в пережившем пережившей немецкую оккупацию Дании. Дефицит стали, резины и кожи вынуждал датских дизайнеров и промышленников использовать имеющиеся в наличии материалы. Но делали они это весьма умело. Основателем же датского стиля был архитектор и дизайнер Коре Клинт, развивший тему немецкого модерна юген-стиля совершенно в иной трактовке, без цветочного декора, рамок и орнаментов. В то время как француз Ле Корбюзье проектировал дома и предметы для людей, которые были умны, холодны и спокойны, Клинт добивался предельной откровенности и открытости по отношению к используемому материалу, а конечной целью считал объект вроде классического стула Фобург, который удовлетворяет запросы современности, однако сразу видно, что он из хорошей семьи. Был и другой человек, сделавший имя датскому дизайну, только он занимался светом. Да, конечно же, Поль Хеннингсен. Это был человек весьма революционных взглядов. Он размышлял и экспериментировал со светом бесчетное количество раз, пока не добивался идеально завершенного продукта. Его идеи пронизаны функционализмом. Мы делаем освещение максимально возможным, но лампа не должна ослеплять. К тому же Хеннингсена всерьез занимала мысль о воспитании целостных людей, воспринимающих мир как универсальное сообщество. Пользуясь светом его сверхфункциональных, лишенных декора и орнамента ламп, люди и учатся жить по-новому. Мы в Дании считаем его совершенно уникальной личностью. Говоря об истории датского дизайна, нельзя не упомянуть и ювелира Георга Йенсена, основателя всемирно известной фирмы Гео Йенсен. Созданные им вещи становились классикой уже при рождении, а его серебряная мастерская в Копенгагене собрала целую плеяду талантливых дизайнеров, в числе которых был и сын шведского короля Густава VI, принц Сигвард Бернадот. Какие работы датских дизайнеров наиболее известны в мире? В первую очередь, это, конечно же, электроника Бенга Олуфсен и игрушки Лего. Еще можно вспомнить здание Сиднейской оперы, спроектированное датским архитектором Йорном Удзоном. Но более всего известны кресла-скульптуры датского дизайнера Арна Якобсена «Лебедь и яйцо». Эти изделия стали настоящими шедеврами в мире дизайна и до сих пор остаются непревзойденными по удобству, простоте и изяществу стиля. Особенно известно яйцо. Кресло бесчисленное количество раз использовалось в музыкальных видеоклипах и демонстрировалось на страницах модных журналов. В каком направлении развивается сейчас датский дизайнерский стиль? Зависит от того, о каких областях дизайна мы говорим. Если речь о мебели и интерьере, то в ходу по-прежнему классика. Например, стул «Муравей», созданный Арне Якобсеном еще в 1952 году и ставший настоящей иконой скандинавского дизайна. На сегодня продано свыше 1 000 000 экземпляров этого изделия. По-прежнему хорошо продаются работы Вегнера, немалых денег стоят дизайнерские светильники Хеннингсена. Однако, к сожалению, в области мебельного и графического дизайна не наблюдается притока молодых художников со свежими идеями. Зато на волне интереса сейчас разработки линий модной одежды, ставшие популярными за последние 10-15 лет. Так что в настоящий момент дела в датской моде обстоят несколько лучше, чем в сфере датского дизайна в целом. Говорит лектор датской архитектурной школы в Орхусе профессор Томас Диксон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – решение суда, оправдавшего обвиняемых по делу о покушении на Анатолия Чубайса. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процедура помилования, к которой может прибегнуть любой, в том числе и Ходорковский.
Для наших генералов всегда было мало солдат.
Мухаммед признал свою причастность к организации не только терактов 11 сентября, но и трех десятков других терактов.
Журналисты уже назвали Петербург этих ближайших трех дней военно-милицейским городом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».